Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его служением. И мы ожидаем, что Дух Святой, пребывающий в нас, поможет нам сверхъестественно и увидеть, и услышать волю Твою в этом вопросе. Направь и веди каждого слушающего это учение. Открой глаза и уши, чтобы слышать и видеть волю Твою. А мы принимаем с благодарением, что Дух премудрости и откровения будет служить душе нашей, через откровение исцеляя ее и высвобождая ее для воли Божьей во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание и за могущественное Его действие на душу каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помаши меня служить, чтобы все, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, сегодня у нас с вами 6-я встреча, посвященная теме «Дух, рожденный от Бога». Тема сама по себе выглядит несложной. Несложной, но важной. Вообще вопрос рожденного свыше Духа, я бы не сказал, что это часто поднимаемый вопрос. Но часто поднимаемый вопрос, что порекомендовать недавно рожденному свыше. То есть сам вопрос не часто поднимаемый, но часто спрашивает, что порекомендовать недавно рожденному свыше. Я бы порекомендовал вот именно этот материал. Он не вносит ничего нового, но расставляет все на свои места. Особенно в тех вопросах, с которыми сталкиваются уже рожденные свыше, но по разным причинам не очень их поднимает перед другими рожденными свыше. Я в этом положении был. То, с чем я сталкивался, я стеснялся вынести в свет. Основная причина была, это, конечно, вот это, знаете, состязательное мышление. То есть каждый рожденный свыше перед другим рожденным свыше хотел продемонстрировать, насколько больше в их жизни действует Бог, чем в жизни другого человека. Естественно, что все эти трудности, с которыми я сталкивался лично, а это чаще всего трудности, связанные с состоянием души, с конфликтом души и духа, чаще всего, конечно, они не выносились в свет. То есть они были, они регулярно были, они доставляли много хлопот, но они оставались между мной и Духом Божьим. Я не говорю, что Дух Божий не участвовал в решении. Но хорошо бы, когда бы в этом вопросе была хоть какая-то информация, как рожденному свыше, недавно рожденному свыше, сталкиваясь с определенными конфликтами, как себя вести так, чтобы эти конфликты не усугублялись, хотя бы для начала. Поэтому, возможно, у вас есть рожденные свыше, и вы можете порекомендовать им этот материал. Либо у вас есть рожденные свыше, которые уже давно пережили этот дар, но по разным причинам их духовный рост как-то приостановился. Вы тоже можете порекомендовать это. Либо у вас есть люди, которые пережили освобождение от алка, наркозависимости, либо еще какой-то другой формы зависимости. Но, пережив освобождение, они продолжают все-таки сталкиваться с определенными трудностями, о которых они не всегда говорят вслух. И не всегда просят открыто за их помолиться, потому что есть разные причины. Вы также можете предложить им послушать этот материал. Я верю, что Дух Святой послужит им через этот материал и поможет им в определенных случаях, в определенных ситуациях все-таки понимать, что Дух Божий всегда остается на их стороне, независимо от того, что происходит в душе. Хорошо, сегодня у нас 6-я встреча, и я имею побуждение повторить некоторые основные моменты по нашей 5-й встрече, где мы с вами подняли 3 стиха, которые прямым текстом, без всякой двусмысленности, говорят о том, что рожденный свыше не грешит и грешить не может. Я поднимаю эти стихи еще даже хотя бы по той причине, что в свое время определенные люди воспользовались этими стихами, чтобы создать определенный дискомфорт в моей душе. То есть мне задали определенные вопросы, и исходя из ответов на эти вопросы, мне буквально тыкнули в нос этими стихами Писания. Я прекрасно осознаю, что это не делал Дух Божий. Это вообще не было его дело. Он не участвовал в этом. Но эти люди, ведомые определенным духом, они думали, что они тем самым проливают свет на меня. Хотя на самом деле они не проливали свет. Они под влиянием определенного духа хотели меня ранить. Это не был свет. Но не ведая того, именно под влиянием этих людей, это было два человека с определенным промежутком времени, я все-таки решил для себя глубоко исследовать этот вопрос. Я не говорю, что это был Божий промысел в использовании этих людей. Нет. Просто в данном случае ситуация была настолько действительно выглядела конфликтно, что не пролить свет на этот вопрос – ну, по специфике моего призвания, это было бы не мудро и неверно. Поэтому мы с вами на нашей пятой встрече прочитали три примера, в которых прямым текстом говорится о том, что рожденный свыше или от Бога не грешит и грешить не может. Я не буду их читать, потому что у нас сегодня надо большое задание есть. Но я прочитаю или отмечу основные тезисы, которые мы обозначили в нашей пятой встрече. Первый тезис, который я обозначу, что рожденный свыше, дух, отмечу. Вообще каждому рожденному свыше нужно усвоить эту очень важную фундаментальную истину. Из трех составляющих человека, а именно дух, душа и тело, рождается свыше только одна. Дух. Именно дух человека воссоединяется с Духом Святым. По этой причине он становится свят, так как Дух Святой свят, и по этой причине он становится праведным, так как Дух Святой праведный. Есть. Что же касается души и тела человека, они остаются прежними. Прежними, как и до рождения свыше. Именно по этой причине Духом Святым через апостола Павла сказано преобразоваться обновлением ума. И в том же стихе, это послание к Римлянам, 12 глава, говорится о важности распинать или контролировать плоть со страстями и похотями. Поэтому, что касается души, то продолжается процесс обновления ума. Но без рождения свыше духа, как обновление ума, как распинание тела, без рожденного свыше духа и исполненного Святым Духом Божиим, у вас бы не получилось бы ни обновлять ум, ни распинать плоть. Потому что сила для совершения этого как раз приходит из рожденного свыше духа, Духом Святым. Поэтому Бог установил определенный порядок. Вначале рождается свыше Дух, исполняется силою Святого Духа, а потом из Духа сила начинает содействовать спасению души и распинать плоть со страстями и похотями. Дьявол проделал огромную работу, чтобы человек фокусировал внимание не на то, что он принял верой, а на свою готовность принять в свой дух Дух Святой. Поэтому есть определенные деноминации, и она не одна, которые говорят о важности подготовки к рождению свыше. То есть, а готов ли ты рожден свыше? А есть деноминации, которые ставят под сомнение рождение свыше, если вдруг после рождения свыше вы снова продолжаете совершать какие-то ошибки, называя ваше покаяние неискренним. Опять-таки, это вносит определенные, послушайте, определенные группы людей, это вносит, в общем-то, свободу действия дьявола, не больше. Поэтому рожденный свыше, исполненный Святого Духа, дух человека, не грешит и не хочет этого делать. А причина основная в том, он исполнен Святого Духа Божьего. Если до кого-то не дошло, что из одного источника не может бежать горькая и сладкая вода, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, то рекомендую вам помолиться и получить в этом откровение. Если ваш дух соединен со Святым Духом Божьим, то из вашего духа в союзе с Духом Божьим не может бежать горькая и сладкая вода. Только то, что исходит от Духа Святого. Я сейчас не говорю про ваше тело. Я не говорю про вашу душу. Потому что касается души обновлять, что касается тела распинать. Поэтому есть конфликт. Конфликт есть. Но причина конфликта духа и души это лишь в том, что в вашем духе теперь находится то, что противно мудрости земной, душевной, бесовской. А в вашем уме имея мудрость земную, душевную, бесовскую, противно тому, что есть воля Божья в вашем духе. Поэтому конфликт вполне очевиден. Он неизбежен, так как содержимое духа и содержимое ума преследуют абсолютно разные цели. Конфликт неизбежен. Поэтому вы после рождения свыше становитесь участником конфликта двух царств, раз, двух духовных законов, два, двух мудростей, три, вы становитесь автоматически участником конфликта. И если вы не знаете, что происходит, то у вас может сформироваться впечатление под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, что все, что происходит, происходит по причине того, что вы не искренне покаялись, и покаялись ли вы вообще-то. Хорошо. Итак, мы с вами отметили, что рожденный свыше и исполненный Святого Духа дух человека не грешит и не хочет этого делать, так как он исполнен Святого Духа Божьего. Основная причина, по которой еще рожденный свыше совершает какие-то действия, идущие вразрез воли Божией, это то, что он позволяет содержимому своего ума говорить или делать то, что не есть воля Божья. Все. То есть это в целом еще пока отсутствие должного сопротивления тому, что исходит из ума. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами шестая встреча, посвященная теме «Дух, рожденный от Бога». И я имею побуждение начать со следующего. Дух Святой через апостола Павла сказал и записал в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 46 стих, следующее. «Но не духовное прежде». Слушайте внимательно, потому что это важный ключевой момент. «Но не духовное прежде, а душевное. Потом духовное». Возникает вопрос, кого Дух Святой в Писании называет душевным или плотским? Читаем ответ. Это сказано тем же Духом Божьим через того же апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 1 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». А теперь внимание. «Как с младенцами во Христе». То есть все рожденные свыше начинают свой путь с Господом духовными младенцами. И это нормально. Я бы сказал так, духовное не первично, первично душевное. Младенчество. Это нормально, послушайте. Каждый рожденный свыше начинает с младенчества. Поэтому сперва душевное, потом духовное. Но когда делается ударение на плотское или на душевное, это больше делается ударение на то, чем руководствуется рожденный свыше в этом периоде. А он руководствуется органами чувств. Потому и написано «плотской». Потому что еще продолжает руководствоваться органами чувств. Но младенец, плотской, младенец. Вот. Естественно, что будучи младенцем, духовным младенцем, продолжая руководствоваться органами чувств, есть соответствующие проявления в словах и в поступках. В послании к Галатам Дух Святой через апостола Павла, 4 глава, 1 стих, сказал следующее. Наследник, в данном случае говорится о рожденном свыше младенце, доколе в детстве или младенец, ничем не отличается от раба или продолжает выглядеть так, как будто он еще не рожден свыше. Хотя и господин уже всего, то есть наследник всего. То есть от младенца, духовного младенца, нельзя требовать поступков зрелого в Боге человека. Потому что младенец будет продолжать говорить, будет продолжать поступать так, как будто он не рожден свыше, пока он младенец. Поэтому младенчество само по себе не проблема, если младенца не ставят царем. А есть такое проклятие в законе, что горе тому народу, у кого царь младенец. Потому если младенца ставили царем, это как проклятие было для определенного народа. Поэтому младенчество – важный период в жизни каждого рожденного свыше. Но у этого периода есть свои цели, важные цели. И наставники, конечно, наставники, они должны эти цели знать. В целом, и то, о чем мы говорим в настоящей теме, это хороший вспомогательный материал для наставника. Потому что наставник должен знать, как строить отношения с младенцем, чтобы не требовать от него быть зрелым, когда он еще младенец. У детства есть тоже своя важная часть. Да, мы выросли в такой стране, где у многих из нас не было детства. Нам его просто не предоставили. И придя в Царство Божие, мы стали также подходить ко всем, кто вокруг нас. Поэтому очень много по этой причине возникло, знаете так, мутантов, которые, минуя детство, минуя познание Бога как Отца, сразу стали познавать Бога. Поэтому эта безотцовщина, она наложила серьезный отпечаток на мышление впоследствии. Потому что безотцовщина лишает человека откровения о любви и делает человека грубым, жестким. И есть целая деноминация, которая построена на безотцовщине. Поэтому чаще всего там слышно о наказаниях. Это я так имел побуждение сказать. Итак, мы уже с вами ответили, что младенчество в целом это не проблема, если младенца не ставят царем. Исходя из этого, можно сделать заключение, что зрелость человека по плоти не говорит о его зрелости по духу. Как и в целом, и зрелость по духу нельзя рассматривать, исходя из зрелости по плоти. Мы не можем давать такую оценку. И то, и другое, оно отличается. Поэтому, если человек не выглядит зрелым по плоти, это не говорит о том, что, возможно, он не зрелый по духу. Зрелый по духу – это человек, способный брать на себя ответственность и реализовать эту ответственность, доводить дело до конца. Это человек, которого вы уже не раскачаете, как качель через эмоции, он становится твердым духом в определенной степени. Младенец же в этом случае, естественно, абсолютно противоположно. Абсолютно противоположно. Но как в первом, так и во втором случае, нельзя скрыть младенчество из слов и поступков, и нельзя скрыть зрелость из слов и поступков. Хорошо. Исходя из этого, конечно, рожденные свыше могут долгое время оставаться младенцами, особенно в тех случаях, где ударение делается в основном на важность посещения собрания, а не духовного роста. Я знаю такие собрания, где если вы посещаете собрание, просто посещаете, это все, что от вас требует. Вы можете ходить 20 лет и продолжать разговаривать и поступать так, как вы и начали, когда только покаялись. Потому что там нет необходимости, там от вас никто, как бы вас никто не подталкивает к тому, чтобы вы изменялись, духовно росли. Там достаточно того, что вы посещаете, и все. Я не буду говорить причину, почему так, но есть. И это невозможно скрыть. Это всегда в словах и в поступках. Но на что я сейчас делаю ударение? Младенчество – очень важная составляющая. Очень важная составляющая. Именно в период младенчества откровение об отцовстве – это важное базовое откровение. Поэтому лишать кого-то младенчества нельзя. Нужно, наоборот, в период младенчества как можно больше помочь научиться пользоваться чистым словесным молоком, которое есть слово веры. То есть есть какие-то базовые вещи, которым нужно просто помочь и научиться. Все. Но никогда не исключайте младенчество. Но если человек уже в церкви находится более 5 лет и остается младенцем, то это называется уже период формирования твердынь в уме, мешающих ему быть зрелым. Поэтому 5 лет этого достаточно, чтобы выйти из младенчества. Хорошо, это я имел побуждение сказать, поэтому очень важно быть внимательным к Духу Святому во время общения с рожденными свыше. Потому что, возможно, вы общаетесь с младенцем, но а планку требования можете поднять так, что младенец ее из разбега не перепрыгнет. Поэтому вы сразу неизбежно в состоянии конфликта. Но если вы будете слушать Дух Святой, то Дух Святой сразу планку требования опустит вниз, а планку милости поднимет вверх. Потому что перед вами стоит младенец, которому 50 с чем-то лет по плоти. Но он абсолютный младенец. Поэтому разговор с ним строить нужно исходя из этого, а не исходя из того, что он говорит на себя. Да, он говорит, я закончил 2 библейские школы. Я лидер там такого-то служения. И это в вашем сознании может влиять на диалог с ним. Но вы слушаете в духе, и в своем духе вы видите видение большого памперса. И вы так, хорошо, я очень за тебя рад. Поэтому давай попьем чайку, покушаем печенье и пообщаемся. О, молодец, брат Олег, вы духовный человек, вы знаете, с чего начать. Да, благодарение Господу, спасибо. Так что давай. Так вы сохранили мир и приобрели собеседника, и, возможно, Дух Божий будет направлять вас вести к тому, чтобы помочь ему все-таки духовно вырасти. Потому что Бог не хочет, чтобы этот взрослый по плоти человек, уже будучи 15 лет церкви, оставался младенцем с высокой квалификацией. Хорошо. Итак, прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу, по счету она уже 6-я, я отмечу следующий тезис. У рожденного свыше духа могут быть, послушайте, могут быть нечестивые мысли, провоцирующие его сказать и сделать грех. Могут быть только нечестивые мысли. Почему я делаю ударение на мысли? Потому что только в уме еще есть что-то, представляющее мудрость земную, душевную, бесовскую. В духе нет. Поэтому у рожденного свыше могут быть только нечестивые мысли, провоцирующие его сказать или сделать грех. Источник же провокации в уме – это мудрость земная, душевная, бесовская. Именно так ее и нужно обозначать. Это не человек такой, потому что по духу у него такого нет. У нерожденного свыше скверно исходит и из ума, и из духа, так как дух не рожден свыше. Поэтому, если человек не рожден свыше, там скверно исходит и из духа, и из ума. Если человек рожден свыше, там еще может быть проявление скверны только из ума. От мудрости земной, душевной, бесовской. Хорошо, давайте мы прочитаем обращение Духа Святого через апостола Павла к рожденным свыше в Риме. в Риме, читаем. Римлянам 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога или пережив рождение свыше, не прославили Его как Бога или не посвятили себя Его воле и не возблагодарили, теперь будьте особенно внимательны, но осуетились в умствованиях своих и омрачились, или покрылись мраком в душе». Другими словами, они позволили содержимому своего ума, а именно мудрости земной душевной бесовской, даже после рождения свыше быть управляющим или формировать представление о том, что для них важно и кто они. «И омрачились немыслимые их сердца». Другими словами, это рожденные свыше, которые позволили мудрости земной управлять ими. При чтении Библии, молитве, ну, в общем-то, и в общении между собой. И как они не заботились иметь Бога в уме или в разуме, или продолжали руководствоваться мудростью земной, душевной, бесовской, то предал их, опять-таки, по их воле, он их оставил, во власти превратному уму или извращенному мышлению. Они позволили дьяволу полностью извратить их мышление. Делать непотребство или бесполезное то, на что воли Божией нет. Так что они, исполненные всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненные зависти, убийства, распри, обмана. Опять-таки, давайте здесь остановимся. Источником этого всего является кто? Дух смерти. Мы перечисляем сейчас то, что течет из его, как из источника. Но если человек позволяет духу смерти через мудрость земную, душевную, бесовскую контролировать его, то, естественно, из ума этого человека эта скверна вся начинает просто течь и оказывать давление, если он рожденный свыше. Оказывать давление на рожденный свыше дух. И этот человек не может понять, что происходит. Почему я рожденный свыше, а у меня в голове такое творится, что это лишает меня радости и всего, и всего, и всего. Но учитывая, что этот человек находится между тех людей, которые продолжают все-таки полагаться на понимание чего-либо своего ума, то они продолжают поддерживать это давление, эту активность мыслительных процессов в мудрости земной, душевной, бесовской, тем самым подвергая себя полному разрушению из ума. Распри, обман, злонравие, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивы, непримиримы, немилостивы. Они знают, что праведный суд Божий, что делающие такое, делающие такие дела, достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послушайте. Я знаю, что люди, делающие это, все равно находятся в любви Божьей. Бог есть человеколюбивый. Но эти люди позволили, допустили, чтобы в их уме этот поток мыслей, влияния преобладал. Послушайте меня внимательно. Мыслительный процесс, который происходит в вашем уме, он не является процессом, который невозможно контролировать. Но вы не можете его контролировать молча или мыслительным процессом, думать о чем-то другом. Писание рекомендует нам пленять всякое помышление, восстающее против познания Духа Господня, пленять словами вслух. Никто вам не обещал, что после рождения свыше из ума будет исходить только хорошее. Никто вам не обещал, что когда вы будете смотреть на девушку в лосинах, у вас будут только чистые мысли. Никто вам не обещал, что когда на сцену выйдет девушка, лидер прославления, в оттянутой одежде, вы будете смотреть на нее, как на святую. Вам никто этого не обещал. Брат Олег, ну это же происходит. Я знаю, что это происходит. И когда вы знаете, по какой причине это происходит, вы не позволите дьяволу уловить вас в это. Да, эти мысли есть. Наверное, они говорят о том, что вы еще пока живой. Я имею в виду, живой у вас есть тело, потому что мертвые уже об этом не думают. Поэтому, с одной стороны, то, что такие мысли есть, это нормально, потому что есть определенная физиология. С другой стороны, во время чего они возникают и по отношению к кому они возникают, это уже вопрос. Но самое важное, что вам в этом случае нужно знать, что это не есть вы. Это еще есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Но у вас есть сила влиять на нее. А это уже ваша часть сражения. Вызов вам кинут. Вы смотрите на лидера прославления, и в вашем уме она раздевается. Вызов вам кинут. Но теперь вам нужно выступить против козни дьявола. Бросить вызов этому вызову. Конечно, когда мы смотрим, когда вы смотрите на этого лидера прославления, у вас блестят глаза, только Дух Святой знает, о чем в данном случае вы думаете. Но если вы будете делать это каждое служение, то это все равно будет иметь последствия, которым, возможно, вы никому и не скажете, но оно будет впоследствии, оно будет снаружи. Поэтому откуда у этих людей, которые представлены Духом Святым через апостола Павла в послании к римлянам, откуда у этих людей переживания, которые исходят только от духа смерти? Они рожденные свыше. Откуда у них такое? Конечно, из ума. Конечно, от мудрости земной, душевной, бесовской. В книге притчи «Мудрость Божия» говорит, это притча 12 глава, 21 стих, «Нечестивые же, или ведомые мудростью земной, душевной, бесовской, будут исполнены зол». Послушайте, мудрость земная, душевная, бесовская, она всегда ведет только ко злу. Послушайте, в вашем духе источник воды живой, текущий в жизнь вечную. Но в вашем уме пока другой источник, который больше доставляет хлопот и неприятности, который чаще всего лишает вас радости и в основном не поддерживает вас ни в вере, ни в надежде, ни в любви. Он, то, что в вашем уме не делает вас твердыми, а делает вас как раз колеблями и всякими ветрами поднимаемыми. Брат Олег, ну это вообще просто удивительно, что содержимое моего ума выступает против же меня же, потому что содержимое вашего ума – это не ваше. И никогда не было ваше. Печально, что рожденные свыше до сих пор думают, что их мысли – это их мысли. Да, дьявол делает все так, что как будто мысли и вы – это одно целое. На самом деле нет. Вы не есть поток ваших мыслей. Вы есть те, кто в курсе потока ваших мыслей. Но это не вы. Это лишь действие определенной мудрости, определенных ценностей, определенного порядка, который в вашем уме просто крутится. Вы же, как дух, имеете право влиять на эти процессы и изменять при необходимости, если в данном случае вы посчитаете это необходимым. Итак, вопрос. Что исходит из ума именно от мудрости земной, душевной, бесовской у рожденного свыше? Мы не будем говорить, что исходит из ума у нерожденного свыше. Потому что там и так понятно, что из духа, что из ума. Но мы же будем говорить, что рожденный свыше имеет и силу, и возможность быть другим. А конфликт, который будет происходить духа с ума, это неизбежный конфликт всегда. Вы скажете, брат Олег, а у сестер бывают такие мысли? Ну, если она живая и в теле, то, конечно, бывают. А откуда вы знаете, что такие мысли бывают? Ну, давайте так. По специфике своего призвания ко мне пишут разные люди и задают те вопросы, которые они пастырям не задают. И задаются иногда такие вопросы, что прическу поправляешь. Так как те вопросы, которые задаются, задаются из семей, где все рождены свыше. Но то, как выглядит этот вопрос, так создается такое впечатление, что они какое-то время провели, или отпуск провели в Содом и Гоморре. Послушайте, пока в умах рожденных свыше имеет место мудрая земная, душевная, бесовская, конфликты подобного характера неизбежны. Другое дело, мы должны знать, как на это реагировать, знать, как этому противостоять и глубоко осознавать, что то, что происходит в вашем уме, это не вы. И если вы это усвоите, вы станете на пороге свободного человека. Хорошо, итак, что исходит из ума именно от мудрости земной, душевной, бесовской, урожденного свыше? А исходит то, что оскверняет дух человека и угашает дух святой, выводя человека из его святости. Другого там ничего не исходит. Да, этот процесс не всегда таким выглядит. Он не всегда резкий, не всегда болезненный, но всегда с одной целью – украсть, убить и погубить. Итак, читаем стихи с вами, которые говорят о том, что исходит из мудрости земной, душевной, бесовской, из ума, уже урожденного свыше. Мы проведем с вами такое небольшое закрепляющее исследование, чтобы немножко выставить фокус, что оттуда исходит. Давайте я еще раз обозначу. Вы рождены свыше духом. Союз вашего духа с Духом Святым сделал вас святым и праведным. При этом ваш ум продолжает иметь порядок ценностей, связанный с мудростью земной, душевной, бесовской, так как вы очень долго находились в этом мире и приобретали опыт, как жить без Бога. Вы родились свыше. Ваш дух стал свят и праведен, но содержимое вашего ума осталось прежним. И оттуда будет приходить то, что никогда не будет радовать ваш дух. Ну, я имею в виду все, что связано с мудростью земной. Хорошо, итак, читаем. Читаем о том, что может исходить от мудрости земной, душевной, бесовской у рожденного свыше. Может исходить в уме, как поток мыслей. Притчи, 6 глава, 12 стих. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Это первый стих возьмем. И еще притча 15:28. Уста нечестивых изрыгают зло. Да, конечно, здесь говорится в большей степени о нерожденных свыше. Но мудрость земная, душевная, бесовская характерно действует как у тех, так и у тех. Поэтому мы в большей степени обозначаем характерные моменты. То, как она действует у нерожденных свыше и у рожденных свыше. То есть она не меняется. Она такая же там и там. Просто рожденный свыше имеет возможность и силу разобраться с ней, нерожденный свыше нет. Поэтому заметьте, значит, именно из ума у рожденного свыше человека может исходить мысль в форме желания. Как в определенной ситуации сказать ложь? Опять-таки, в уме она не будет представлена как ложь, она будет представлена как мудрое ведение ситуации, контроля ситуации или ведение переговоров. Хотя на самом деле это компромисс именно с волей Божьей, который есть ложь. В данном случае просто в переговорном процессе он выглядит как компромисс в данном случае. Именно по этой причине апостол Павел в одном из посланий умоляет рожденных свыше преобразовываться обновлением ума или устранением мудрости земной, душевной, бесовской. Так как если этого процесса не совершать, влияние мудрости земной будет ощутимо в словах и в поступках везде. Поэтому первый тезис по первому стиху из Писания мы отметим следующее. Ложь мудростью земной в уме представляет как мудрое решение вопроса. Оправдывая, конечно, оправдывая. Но, послушайте, это не вы. Это влияние мудрости земной, душевной, бесовской. В свое время мы проглотили такую пилюлю «Из двух зол выбирайте меньше». Послушайте, это же не выбор, это рабство. Аналогичны к этому. И человек ничего не мог сделать. Потом родились свыше и остались в инерции. «Из двух зол выбирайте меньше». Эта инерция осталась в вашем уме, но не в вашем духе. Читаем следующий стих. Будьте внимательны к тому, что Дух Святой будет открывать вам лично. Нечестивый или мудрость земная, душевная, бесовская в уме рожденного свыше, делает дело ненадежное. О чем это говорит? Что именно из ума рожденного свыше могут приходить мысли, толкающие рожденного свыше делать то, что выглядит хорошим, но приводит к поражению, но выглядит хорошим. В той же книге притчи, 24 глава, 16 стих написано: «Нечестивые впадут в погибель». То есть в свете мудрости Божией становится очевидным, что мудрость земная, душевная, бесовская ослепляет ум человека, и, как написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми. А другой стих пишет: благоразумный видит беду, а неопытные идут вперед и наказываются. То есть мудрость земная, душевная, бесовская ослепляет, ослепляет. И все, что делает человек под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, оно ненадежное, оно шаткое и губительное. Поэтому отметим: все, к чему побуждает мудрость земная, без основания, непоследовательно и по-быстренькому. Оно не твердое. И стать на этом – это губительно. Скажите, брат Олег, а что побуждает делать мудрость земная, душевная, бесовская? Вы слушаете сейчас Дух Святой, потому что мы больше полагаемся не получение знаний, а на обличение определенных, уже сделанных мудростью земной, душевной, бесовской, действий в нашей жизни. Пусть они обличатся и будут устранены. Следующий стих читаем. Нечестивый, или мудрость земная, душевная, бесовская в уме рожденного свыше, желает уловить в сеть зла. То есть из ума рожденного свыше, от мудрости земной, могут приходить мысли сделать что-то, что не в благословение для другого человека. И оно выглядит так. Поэтому мы можем сказать, что мудрость земная в уме рожденного свыше толкает на коварные планы против человека. Хотя, опять-таки, оно не выглядит так, послушайте. А ты ему ответь. Пусть это будет для него как жатва. Но выглядит все как бы вот так, знаете. Следующий стих. Нечестивый. Вы уже заметили, что к слову нечестивый мы привязываем все-таки мудрость земную, душевную, бесовскую. Потому что человек сам по себе не является таковым. Он рожден свыше. Но есть нечестивые потоки мысли. Поэтому мы называем этот источник своим именем. Мудрость земная, душевная, бесовская. Нечестивый или мудрость земная в уме уловляет грехами уст своих. И еще один стих возьмем. Путь нечестивых вводит их в заблуждение. То есть заметьте, что то, что исходит из их ума, не из духа, извиняюсь, приводит их к тому, что то, что они говорят и делают, формирует вокруг них заблуждение или приводит их к преткновению. Слушайте внимательно. Ефесянам 4:31. Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас. А мы прочитали, что нечестивый уловляется грехами уст. То есть он гневается, он злоречит, он в ярости, а он даже не замечает, что он это делает. И вокруг него все воспаляется, а он даже не видит этого. А что я такого сказал? Ну ладно, да, где-то на эмоциях. Ну что? А он ранит людей. Ранит и не замечает это. Просто не замечает это. Возникает вопрос, это он не замечает? Или это ум не замечает? Поэтому мудрость земная побуждает сказать рожденного свыше то, что будет исполнять дух смерти против него. И он этого не видит. Это, знаете, как надпись на сигаретах: рак, смерть. А человек, покупающий сигареты, он даже этого не видит. А что там такое написано? А там же большими черными буквами: сигареты убивают. А они не видят этого. Потому что он уловляем грехами. Следующий стих. Будьте внимательны. Нечестивый, или мудрость земная, душевная, бесовская в уме, срамит и бесчестит. Срамит и бесчестит. То есть из ума от мудрости земной, рожденного свыше, могут приходить мысли. Сказать или сделать что-то, за что потом рожденному свыше становится стыдно, а порой и он портит отношения с людьми так, что восстановить эти отношения может только уже Дух Божий. Вырвалось, не подумал. Послушайте, малая закваска квасит все тесто. Знаете, есть такое высказывание, что ложка дегтя портит бочку меда. Вот одно неверное слово, и все. Но это слово исходит не из духа, а от мудрости земной, из ума. Если человек не контролирует то, что выходит из его ума, то мудрость земная обязательно это сделает в самый неподходящий момент. Поэтому мы отметим следующий тезис. Мудрость земная стремится подставить рожденного свыше под неприятность. Подставить. Она подставляет. Ну, браток, вырвалась. Не, дорогой мой. Теперь исцелить эту ситуацию надо время. Следующий стих. Нечестивый, или мудрость земная, душевная, бесовская, в уме рожденная свыше, берет подарок из пазухи или взятку, чтобы извратить пути правосудия или действующий закон. Опять в уме это не выглядит как грех. Почему? Потому что за это отвечает мудрость земная. Но это имеет свои последствия, потому что Бог нелицеприятен. И сами эти действия в любом случае приведут к неприятности. Но мудрость земная никогда не представит это как грех или преступление воли Божией. Брат Олег, а как решать вопрос? Это не мой вопрос, как решать вопросы. Вы молитесь, получаете мудрость. Невозможно человеку, возможно Богу. Итак, мудрость земная из ума будет провоцировать поступать рожденного свыше по воле дьявола. Мудрость земная из ума будет провоцировать рожденного свыше поступать по воле дьявола. Это провокация. Следующий стих. Нечестивый, или мудрость земная, душевная, бесовская, в уме рожденного свыше, бежит, когда никто не гонится за ним. Ну, явно, что там страх присутствует и имеет место. То есть это уже напрямую говорит, что страх, который, возможно, переживает рожденный свыше, не исходит из духа, он исходит из ума. Поэтому никогда не рассматривайте страх как что-то, что использует Бог. Потому что боящийся несовершен в любви, и боящихся участь в озере огнен. Мудрость земная, душевная, бесовская в умах рожденных свыше – это единственный источник, откуда страх может периодически пытаться захватить, оказать влияние. И Писание говорит, что боящийся несовершен в любви. Страх смерти держит в рабстве. Бежит, бежит. Поэтому мудрость земная, мы отмечаем, в основании всего ложит страх, чтобы рожденный свыше говорил и поступал не на основании веры в воле Божией, а на основании страха перед какой-то ситуацией. О, брат Олег, а вы готовитесь к пенсии? Не готовлюсь к пенсии. А вы не боитесь, что вы потом останетесь без денег? Послушайте, в страхе есть мучение. Если вы основываете свои действия на страхе, то прочитайте историю про Иова или про богатого юноша. Это фактически одна и та же история. Следующий стих. Нечестивый, или мудрость земная, душевная, бесовская в уме рожденного свыше, не разбирает или не вникает в дело. Чаще всего она толкает на спешку, на предвзятое отношение. Ну, в общем, не фокусируй. Мудрость земная и душевная бесовская не позволяет рожденному свыше фокусировать внимание на суть самого процесса. И чаще всего все важные моменты она бегло пробегает, и рожденный свыше не обращает на это внимания. Послушайте, не обращает свое внимание в уме, но в духе всегда вскрывается истина, и в свете твоем мы видим, как говорит Писание. Поэтому мудрость земная рассеивает фокус и отводит внимание от сути. Заметьте, все это происходит из ума. А заметьте, что чаще всего рожденные свыше начинают делать, когда приходят трудности? Думать. Подождите, чем? Кого вы привлекаете так, когда вы начинаете, столкнувшись с проблемой, думать? Брат Олег, а что же делать? В первую очередь, вы, как рожденный свыше дух, должны начинать молиться, пить воду из своего водоема. Потому что теперь источник жизни находится в духе. Вам нужно научиться оттуда пить, оттуда черпать, извлекать. И насколько вы будете в этом деле успешны, настолько из вашего духа и будет оказываться влияние и на вашу душу в том числе. Поэтому начните с молитвы и просите у Бога мудрость. Это правильный порядок. Следующий стих из той же книги притчи. Мы все то читаем из книги притч. Уста нечестивых говорят развращенные. И возьмем еще один стих. Устами нечестивых разрушается. Опять мы не говорим сейчас про человека. Мы говорим о том, что его уста кто-то использует. В Библии есть история, когда один из учеников стал говорить Иисусу, чтобы он не делал то, что он собирается делать. Хотя Иисус говорил, что это есть воля Отца, это его план, я пришел его исполнить. Он говорит, не будет, да не будет с тобой. И он получил в ответочку. «Отойди от меня, сатана». Понятное дело, что это не был человек, одержимый сатаной, но это был человек, ум которого еще продолжал использовать дьявол. Поэтому у рожденных свыше, в данном случае, то, что говорят уста, исходит не от избытка сердца. Брат Олег, эти слова от избытка сердца. А он рожден свыше? Да. Значит, это не от избытка сердца. Это от избытка ума. Если бы, послушайте, если бы у рожденных свыше все было от избытка сердца, то они говорили бы только слова истины, потому что дух истины находится в их сердце. Но от избытка ума как раз приходит вот то, что мы с вами и читаем. Поэтому у рожденного свыше слова скверные говорятся не от избытка сердца, а от избытка ума, где еще пока находится то, что это производит. Поэтому уста человека могут говорить как от избытка духа, так и от избытка ума. Но если человек рожден свыше, из духа будет приходить истина, а из ума будет приходить скверна. Возьмем следующий стих. Это классика выявления мудрости земной. Слушайте внимательно. Отличие нечестивых мудрости земной. Грех. Просто, ясно и понятно. Потому что из мудрости земной стремление к другому и не исходит. Поэтому, если в вашем уме появляются мысли, которые скверны по-всякому, по своему характеру и во-всяком, то это не вы. Это есть мудрость земная, душевная, бесовская, в яркой форме ее проявления. Это не вы. Брат Олег, так что получается, что если это не мои мысли, а мудрость земная, душевная, бесовская, это вообще не я. Да. А где же я? Вы дух, рожденный свыше, созданный по образу и подобию Божьему. Новое творение, старое прошло. Ваш характер – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собой. Это вы. А то, что в вашем уме – это не вы. Это то, что надо распинать. Это то, с чем надо разбираться и чему противостоять. Брат Олег, ну а если эта мысль, она такая интересная, ваше право. Ваше право. Но если вы не будете с ней разбираться, она все равно начнет проявляться в словах и в поступках, оскверняя и все тело. Неизбежно. Поэтому разберитесь с этим раньше. Брат Олеха, если я не успел разобраться, и все-таки я это сделал, кайтесь, обращайтесь от худых путей. Если это возможно, сделайте это. Но если это связано еще с людьми, то сделать это будет крайне тяжело. Именно к этому чаще всего ведет дьявол. Чтобы вы не то, что там что-то сделали в тайне, и это осквернение было на личном уровне. Нет, его цель не вас лично просто осквернить. Его цель, чтобы вы осквернили себя, и как можно больше людей приткнулось на этом горе тому, через кого приходит соблазн. Лучше б тому и не родиться, говорит Писание. Вот к чему он ведет. Поэтому, если вы сделали в тайне какой-то грех, покайтесь и старайтесь больше этого не делать. Но помните, что цель дьявола – тайное сделать явным и сделать это публичным, чтобы вы больше никогда не могли омыться от этого. Потому что люди будут вам это вспоминать. А это самое тяжелое, что может быть, когда люди помнят вам соделанное и будут упрекать это, упрекать и упрекать. Поэтому отличающее нечестивых – грех. То есть это подводит к следующему, что мудрость земная – противник воли Божией и неизбежно будет побуждать грешить. Я старался передать вам то, что я принял, что мудрость земная, душевная, бесовская в уме – это не вы. И то, что она такая активна, это никак не связано с вами. Это то, с чем вам нужно разбираться. Это то, против чего вам нужно выступить. Это то, в отношении чего надо стать прилежным. Потому что обновление ума само по себе не совершается. Это не такая дисциплина, что оно само по себе. Оно усилие, требует усилия. Поэтому Писание рекомендует размышлять, обновлять свой ум. Ну, а если у вас еще будет такой материал, то вам будет очень легко в этом случае осознавать, что то, что происходит в вашем уме, это не вы, а следовательно, вы будете проводить эту черту и более дерзновенно выступать против того, что происходит в вашем уме. Ну, а если вдруг что-то вырвется, или вы что-то сделали, вам будет гораздо легче совершить покаяние и принять прощение. Я считаю, что это очень важно, особенно для тех людей, которые пережили процесс освобождения, но, будучи свободными по духу, еще продолжают попадать под влияние ума. Им особенно в эту поддержку, что они, как дух, рожденный свыше, не грешат, это не сходит из их духа. Но это есть атаки дьявола через содержимое ума. Давайте поблагодарим Бога за эту мудрость, за это служение. Мы продолжим с вами еще на следующей встрече рассматривать определенные моменты, связанные с проявлением мудрости земной, душевной, бесовской в уме. Спасибо тебе, Отец, за твой свет. Благодарна тебе за то, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы принимаем с благодарением обличение и наставление и просим Тебя, направляй нас и дальше Духом Твоим, чтобы дела дьявола в нашей жизни были обличены и силой Твоего Святого Духа устранены. Мы принимаем это как дар с благодарением, потому просим Тебя, действуй во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь в согласии с каждым слушающим, и пусть свет Твой прольется в их жизни. Да будут обличены все дела дьявола во имя Иисуса. И силою Твоей да будут устранены во имя Иисуса. А мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты помогаешь нам увидеть, как действует дух смерти через нашу душу. И просим Тебя Духом Твоим, помогай нам в противостоянии, а мы с благодарением принимаем Твое подкрепление и наставление. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что мудрость Твоя, дух премудрости и откровения служит им через откровение, исцеляя их душу во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается, да приходит в житницы, да приходит в кладовые, да наполняет их житницы и кладовые по богатству Твоему, Отец, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Да будут они богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Во имя Иисуса. Аминь.